Глава 7. Следующие 3-4 недели пролетели в каком-то вихре возбуждения. Когда они пришли к концу, я с трудом узнал себя, бедного труженика в беспечном расточительном светском лентяе, в которого я превратился. Изредка мое ужасное прошлое поднималось перед моим умственным взором, и я узнавал его с чувством омерзения. Я видел себя опять усталым, голодным и скверно одетым, быстро писавшим в своей убогой квартирке. Но, несмотря на все свое несчастье, я тогда был утешен чудными мыслями, которые превращали бедность в красоту и одиночество в любовь. Теперь же дух творчества во мне дремал. Я ничего не писал и ни над чем не задумывался. Но я чувствовал, что это умственная апатия, лишь проходящее явление, нечто вроде каникул, заслуженных мною моими долгими страданиями. Моя книга почти уже вышла из печати, и, может быть, из всех удовольствий, испытанных мною, самое большое было именно корректура печатанных листов по мере того, как я получал их из редакции. Но даже самодовольное чувство автора имело свою обратную сторону. В данном случае мое огорчение несло довольно оригинальный характер. Я читал свое произведение с удовольствием. В этом случае не отставал от современных писателей, которые все восторгаются своими сочинениями. Но мой самодовольный литературный эгоизм был смешан с чувством непонятного удивления и даже недоверие, так как моя книга была написана восторженно и с чувством, излагая идеи и теории, в которые я лично не верил. «Как это могло случиться?» — спрашивал я себя. «Я даю публике совершенно ложное понятие о себе». Я задумался над этим. Вопрос показался мне затруднительным. Как я мог написать эту книгу, шедшую вразрез со всеми своими теперешними убеждениями? Мое перо сознательно или бессознательно начертало то, от чего мой рассудок совершенно отказывался. Я говорил о существовании Бога и о непременном прогрессе человечества, тогда как, безусловно, отрицал и одно, и другое. Когда я позволял себе мечтать о таких возвышенных и глупых теориях, я был беден, голоден и одинок. Вспомнив эти обстоятельства, я немедленно приписал им свое ложное вдохновение. Но было нечто увлекательное в скрытом учении моей книги. И как-то раз, окончив корректуру готовых печатных листов, я подумал, что мое произведение нравственно стояло гораздо выше меня самого. Эта мысль причинила мне минутное страдание. Я оттолкнул от себя бумаги, нетерпеливо встал и подошел к окну. Шел сильный дождь, и улицы были черны от толстого слоя мокрой грязи. Весь вид был бесконечно грустен, и мысль, что я богатый человек, нисколько не уничтожало чувство непонятной тоски, которое внезапно овладело мной. Я был один. Я занимал в гостинице целый ряд комнат недалеко от князя Риманца. Я также имел своего камердинера, славного малого, которого я полюбил за то, что он питал такое же инстинктивное отвращение к Эмиелю, как и я. У меня также была своя карета с парой рысаков, свой личный кучер и выездной, так что князь и я, несмотря на всю нашу дружескую близость, не рисковали мешать друг другу и имели каждый свое отдельное хозяйство. Но в этот злосчастный день я был в более тоскливом настроении, чем в самые скверные часы прошлого. Несмотря на то, что в действительности я не имел ни малейшего повода к огорчению. Мое состояние было в моих руках. Я пользовался великолепным здоровьем, и у меня было все, чего я мог желать. И к тому же еще сознание, что если мои желания увеличатся, у меня достаточно средств, чтобы удовлетворить их. Под надзором Лючи у меня так ловко рекламировали, что я увидал свою фамилию почти во всех лондонских газетах. Про меня говорили, как про нашего знаменитого миллионера. И для пользы публики, к сожалению, не сведущей в этих делах, я могу пояснить как непрекрашенную истину, что за 400 фунтов стерлингов хорошо известное агентство гарантирует помещение все равно какой, лишь бы не пасквильной статьи, не менее как в 400 газетах. Этим объясняется многое. И, между прочим, почему имена некоторых авторов постоянно попадают на глаза публики, а другие, более заслуживающие внимания, никогда. Заслуги тут ни при чем. Деньги играют первую роль. Постоянное появление моего имени в печати с описанием моей наружности, моего литературного таланта и намеком на мои миллионы. Все это было написано самим Лючио и передано в агентство рекламы с уплатой вперед. Привело к тому, что я получал безграничное число приглашений на всевозможные общественные и артистические собрания. И столько же прошений от бедных. Я был принужден иметь своего секретаря, занимавшего комнату в той же гостинице, как и я, и работавшего почти целый день. Конечно, я отказывал категорически всем денежным просьбам. Никто не помог мне во время моей нищеты, кроме моего старого товарища Боффлза. Никто, кроме него, не выразил мне даже искры симпатии. Я решил теперь быть таким же жестоким и бессердечным, как они. Я почувствовал какое-то сильное наслаждение, прочитав письма двух или трех литераторов, просящих у меня место секретаря или компаньона, а в крайнем случае немного денег в долг, чтобы помочь им перенести тяжелое переходное время. Один из этих просителей был как раз журналист в одном из известных вестников, который когда-то обещал достать мне работу, а вместо этого, как я узнал впоследствии, отговорил редактора дать мне занятие. Он, конечно, ни одной минуты не воображал, что Темпест — миллионер, и Темпест, умирающий с голоду литератор, один и тот же человек». Вообще, мало кто думает, что богатство может выпасть на долю автора. Я написал ему сам, дав ему понять то, что, по-моему, он должен был знать. И поблагодарил его с некоторой иронией за его дружескую помощь в тяжелое для меня время. Сознаюсь, что в ту минуту я испытал всю сладость мести. Конечно, я больше про него не слыхал. Но думаю, что мое письмо не только удивило его, но и возбудило в нем разные мысли. Но несмотря на все эти преимущества, откровенно говоря, я не был счастлив. Я осознавал, что все удовольствия в мире к моим услугам, и все же, стоя у окна и наблюдая за упорно лившим дождем, я чувствовал, что в нашей жизни больше горечи, чем сладости. Например, я наполнил газеты осторожно редактированными видными объявлениями о своей книге. Не вспомнил, как во времена бедности я мечтал об этом. Теперь же они не доставляли мне никакого удовольствия. Мне даже надоело видеть свое имя в газетах. Конечно, я ожидал многого от публикации своей книги и с нетерпением ждал, когда она выйдет. Но сегодня даже эта мысль утеряла свою прелесть благодаря только что испытанному неприятному впечатлению, что суть романа идет вразрез с моими внутренними убеждениями. Туман медленно подымался, застилая и без того темные от дождя улицы. С чувством омерзения к себе и погоде я отошел от окна и уселся в кресло у камина. Помешав уголь так, что он загорелся ярким пламенем, я начал думать, что бы предпринять, чтобы развеять меланхолию, которая, как туман лондонских улиц, угрожала заполнить мой ум. Кто-то постучал в дверь. В ответ на мое нетерпеливое «Войдите» явился Риманец.
«Как? Темпест, вы в темноте?»
— воскликнул он радушно.
— Почему вы не зажгли свет?
— Этого огня достаточно для моих дум, — ответил я сердито.
— А, вы думали?
— спросил он, смеясь.
— Не думайте. Это прескверная привычка. Никто теперь не думает. Нынешнее поколение этого не выдерживает. Головы слишком слабы. Стоит только подумать, и вся гармония общественного строя внезапно исчезает.
К тому же это прискучное занятие. «Я сам это нахожу», — ответил я мрачно. «Лючио, что-то во мне неладно». Глаза князя сверкнули и полунасмешливо, полувопросительно уставились на меня.
«Неладно? Не может быть. Разве вы не один из самых богатых людей мира?»
Я пропустил иронию мимо ушей. «Послушайте, мой друг», — сказал я серьезно, — «вы знаете, что последние 2 недели я был занят корректурой своей книги». Он утвердительно кивнул головой. «Я почти докончил свой труд и пришел к заключению, что книга не я. Она нисколько не передает ни моих убеждений, ни моих мыслей, и я не могу понять, каким образом я мог написать ее».
«Вы находите ее глупой?» — спросил Лючио с видимым участием.
«Нет», — ответил я с нескрываемым возмущением, — «я не нахожу ее глупой».
«Скучной?»
«Нет, она не скучна».
«Сентиментально?»
«Нет».
«Но что же, мой друг, если книга вышла не глупа, не скучна и не сентиментальна, так в чем же дело?»
— воскликнул весело Лючио. «Дело в том, что она выше меня», — я говорил с горечью. «Несравненно выше. Теперь я не мог бы написать ее. Удивляюсь, как я и тогда был способен на это. Лючио, я, пожалуй, говорю глупости, но мне кажется, что я нравственно стоял выше, когда писал эту книгу. Я стоял на высоте, с которой с тех пор упал».
«Мне жаль это слышать», — ответил князь. Судя по тому, что вы говорите, вся беда в том, что вы писали высокопарно. Это нехорошо. Очень нехорошо. Ничего не может быть хуже писать о высших чувствах и стремлениях. Великое прегрешение. И критики вам этого никогда не простят. Я от всей души сочувствую вам, мой друг. Я не воображал, что вы в таком отчаянном положении. Я засмеялся, несмотря на мое угнетение. «Вы неисправимы, Личо», — сказал я. «Но ваша веселость действует на меня ободряюще. Я хотел лишь объяснить вам, что в моем творчестве проведена мысль, которую я будто бы разделяю, а на самом деле это не так. Мое «я», мое теперешнее «я» нисколько не симпатизирует ей. Должно быть, с тех пор я изменил свои возвышения».
«Изменили? Еще бы! Не изменить!»
И Лючео захохотал.
«Обладание 5 миллионов фунтов должно повлиять на человека или в хорошую, или в дурную сторону.
Но, по-моему, вы тревожитесь совсем напрасно. Вы можете прожить столько и не встретить автора, писавшего то, что он в действительности думает. Когда это бывает, писатель становится бессмертным. Наша планета слишком ограничена, чтобы вместить больше одного Гомера, одного Платона, одного Шекспира. Итак, не тревожьтесь. Вы не подходите ни к одному из них. Вы принадлежите веку Темпест, а наш век — недолговечный век декаданства. Всякая эра, в которой любовь к деньгам господствует над всем остальным, гнила с самого корня и должна погибнуть. История нас учит этому. К сожалению, никто не внимает ее голосу. Примерьте особенности нашего времени. Искусство — подчиняется любви к деньгам. Литература, политика, религия — также. Вы не можете миновать общей болезни, и никто не способен уничтожить сразу это зло, менее всего вы с таким избытком богатства». Князь приостановился. Я упорно молчал, глядя на красные угольки в камине.
«Прибавлю лишь одно», — продолжал Лючио тихим, почти грустным голосом. «Оно, пожалуй, покажется вам смешным, однако это неоспоримая истина. Для того, чтобы писать с чувством, вы должны чувствовать. Когда вы писали вашу книгу, вы были в состоянии человека-ежа. До такой степени была развита ваша чувствительность. Вы были покрыты иглами, которые и отозвались на все явления, приятные и неприятные, воображаемые и настоящие. Некоторые люди стремятся к таким ощущениям, другие же предпочитают не испытывать их. Теперь же, как человек-еж, вы не имеете больше повода для страха, негодования или самозащиты. Ваши иглы притупились. В приятном бездействии вы почти перестали чувствовать. Вот и все. Перемена взглядов, на которые вы жалуетесь, легко объяснима. Вы ничего не чувствуете и удивляетесь тому, что было время, когда вы чувствовали».
Спокойная уверенность его тона раздражало меня. «Неужели вы считаете меня вполне бездушным?» — воскликнул я. «Вы ошибаетесь, Лючио. Я чувствую, и очень сильно».
«Что вы чувствуете?» — спросил Риманец, пристально глядя на меня.
«В нашей столице сотни несчастных, которые умирают с голоду. Сотни женщин и мужчин на краю самоубийства. Что же вы чувствуете по отношению к ним? Разве их горе тревожит вас? Сознайтесь, что нет. Вы никогда не думаете о них. Да и зачем вам думать? Одно из самых больших преимуществ богатства — это возможность удалить от себя зрелище чужих страданий и невзгод.
Я ничего не ответил. В первый раз я возмутился правдивостью его слов. Именно потому, что они были правдивы. Увы, Лючио, если бы я знал тогда то, что я знаю теперь.
Вчера, — продолжал он тем же тихим голосом, — ребенок был раздавлен как раз напротив нашей гостиницы. Это был лишь бедный ребенок. Заметьте, это лишь. Его мать с криками выбежала из боковой улицы как раз в то время, когда увозили бесформенную массу маленькой жертвы. Она дико разводила руками и отталкивала людей, желающих увести ее. Потом с криками раненого животного несчастная упала навзничь, мертвая. Это была лишь бедная женщина. Еще одно. Лишь. В газете явились три строки под заглавием «Печальный случай». Наш швейцар был свидетелем всей сцены. Он стоял на пороге и следил за происходившим со спокойным равнодушием зрителя в театре. Ни один мускул его лица не дрогнул, и ничто не изменило спокойного величия его положения. Однако 10 минут спустя он весь засуетился, усаживая вас, мой милый Джеффри, в вашу карету. Это набросок из современной жизни. А наряду с этим религия говорит, что мы все равны перед Господом Богом. Но это нас нисколько не тревожит. Мы давно перестали задумываться над тем, каковы мы должны быть в глазах Божьих. Я рассказал вам все это не для морали. Я просто передал вам печальный случай и убежден, что вы нисколько не жалеете ни ребенка, которого раздавили, ни матери, умершей внезапно от разрыва сердца. Пожалуйста, не говорите, что вы жалеете о них. Я знаю, что это неправда.
Как можно жалеть о людях, которых мы не видим и не знаем? Начал я.
Именно. Перебил Лючио. Как это возможно? Вот вам еще одна неопровержимая истина. Как можно чувствовать наше «я», когда оно находится в таких удобных условиях, что ничего не сознает, кроме животного удовлетворения? Итак, мой дорогой Джеффри, вы должны довольствоваться тем, что ваша книга — отражение вашего прошлого. Вы тогда находились в чувствительном периоде вашей жизни. Теперь же вы обложены толстым слоем золота, защищающим вас от постороннего влияния. В былое время многое волновало и расстраивало вас, пожалуй, даже заставляло вас кричать от возмущения. В приливе жестокого страдания вы могли бы протянуть руки и схватить, конечно, бессознательно, крылатое существо, называемое славой. Но, увы, вы перестали страдать.
«Вы должны были бы быть оратором», — заметил я, вставая со своего места и начиная ходить взад и вперед по комнате. «Но для меня ваши слова неутешительны. Я не думаю, чтобы они были верны. Слава достигается довольно легко.
Простите мое упорство», перевел меня Лючио, как бы извиняясь. «Известность достигается легко. Очень легко. Несколько критиков, которых вы угостите хорошим обедом с дорогими винами, дадут вам известность. Но слава — это голос всей цивилизованной публики, всего света».
«Публика», — повторил я презрительно. «Публика любит только дрянь.
В таком случае, жаль, что вы обращаетесь к публике», — ответил князь, улыбаясь. «Если вы такого плохого мнения о ней, зачем вы даете ей плоды вашего мозга? Она недостойна столь редкого подарка. Не берите пример с неудавшихся авторов, которые, изведенные невозможностью продать свои произведения, изливают желчь на безответную публику. Однако эта самая публика — лучший друг автора и самый верный критик. Но если вы предпочитаете презирать ее совместно с литераторами, создавшими общество взаимного почитания, я вам скажу, что надо сделать. Напечатайте 20 экземпляров вашей книги и раздайте их главным писателям обозрений. После появления критических статей, за которые я отвечаю, ваш редактор должен объявить в газетах, что первое и второе большие издания нового романа Джеффри Темпест иссякли. 100 000 экземпляров были проданы в одну неделю. Если это не разбудит мир, то я буду поражен. Я засмеялся, его веселье невольно заражало меня. «Этот план не хуже многих, которыми пользуются современные издатели», — сказал я. «Громкая реклама литературных товаров напоминает мне неустанные крики мелких торговцев. Но я до этого не дойду. Я достигну славы законным путем, если это только возможно».
«Но это невозможно», — объявил Лючил с широкой улыбкой. «Вы слишком богаты. Одно это уже незаконно в литературе, любящей украшаться бедностью, как иной цветком в петлице. Сражение будет неравное. Факт, что вы миллионер, конечно, сначала склонит весы в вашу сторону. Свет не может противостоять деньгам. Если какой-нибудь бедняк выпустит книгу одновременно с вашей, то у него не будет и тени успеха. За рекламу ему будет невозможно заплатить, и критиков он также не сможет угостить обедом. А если бы на деле оказалось, что у него больше таланта, чем у вас, и несмотря на это вы бы пользовались успехом, а он нет, то ваш успех был бы незаконный. Но все это не важно. В искусстве, как ни в чем другом, в конце концов, хорошее берет верх. Я ничего не ответил, но, встав со своего места, подошел к столу, свернул корректированные мною тексты и, написав адрес типографии, позвал своего человека, Морриса, и приказал ему немедленно отправить их по назначению. Сделав это, я обернулся к Лючио и увидал его все еще сидевшим перед камином. В его позе было что-то грустное. Одной рукой он прикрывал глаза, чтобы защитить их от ярко-красного пламени. Я пожалел, что высказанные им горькие истины возбудили во мне хотя бы минутное раздражение. Подойдя к нему, я ласково взял его за плечо. «Ну что ж, Лючио?» — спросил я. «Теперь вы в меланхолии? Мое настроение заразило вас?» Опустив руку, он взглянул на меня. Его большие глаза блестели, как у нервной женщины. «Я задумался», — сказал он с чуть слышным вздохом. «Задумался над своими последними словами, что в конце концов все хорошее берет верх. Действительно, в мире искусства это так. Шарлатанство и подделка не приняты богами Парнаса. Но что касается другого, это неправильно. Например, никогда я не возьму своего, никогда себя не оправдаю. Временами мне жизнь более ненавистна, чем кому-либо другому».
«Может быть, вы влюблены?» — спросил я.
Князь вздрогнул. «Влюблен? Я? Силы небесные! Да от одного лишь предположения я встрепенулся, как ужаленный. Влюблен ли я? Во всем мире нет женщины, способной вызвать во мне хоть тень любви. Женщина — большая кукла с розовыми щеками и длинными волосами, частенько даже не своими. А что касается современных атлеток, играющих в теннис, я не считаю их за женщин. Это просто неестественные зачатки нового пола.
Дорогой Темпест, я ненавижу женщин. Вы бы возненавидели их так же, если бы знали их, как я. Они сделали меня тем, чем я есть, и заставляют меня оставаться таким же.
В таком случае они заслуживают похвалы, заметил я. Вы делаете им честь?
Да, действительно, ответил Лючио медленно. Легкая улыбка скользила по его лицу, и глаза искрились холодным блеском алмаза, блеском, замеченным мной уже несколько раз. Верьте мне, я никогда не стану оспаривать у вас, мой милый Джеффри, столь ничтожный подарок, как любовь женщины. Она не стоит борьбы. Кстати, о женщинах. Припоминаю, я обещал лорду Эльтону привести вас в его ложу сегодня вечером. Это разорившийся вельможа, страдающий подагрой, пропитанный портвейном. Его дочь, леди Сибилла, считается первой красавицей в Англии. Ее начали вывозить в прошлом году, и она пользовалась выдающимся успехом. Вы поедете?
Я в полном вашем распоряжении, ответил я, с радостью хватаясь за первый предлог, чтобы избегнуть тоски одиночества и остаться в обществе Лючио, разговор которого, несмотря на всю его ядовитость, очаровывал меня и укоренялся в моей памяти. Когда и где мы съедемся?
Переоденьтесь, а потом приходите обедать ко мне, ответил князь. Мы поедем в театр вместе. Пьеса все на тот же избитый сюжет. Это панегрика падшей женщины, ставшей почему-то образцом нравственности и доброты. Пьеса сама по себе не представляет интереса, но, пожалуй, леди Сибилла вознаградит нас.
Лючио опять улыбнулся. Яркое пламя в камине потухло, оставляя лишь темно-красное тусклое пятно. Мы были почти в темноте. Я тронул электрическую кнопку, вся комната мгновенно озарилась. Я взглянул на князя, и его удивительная красота вновь поразила меня, как нечто странное, почти сверхъестественное. «Вы не замечали, что люди пристально рассматривают вас, когда вы проходите?» — спросил я внезапно и стремительно. Лючио засмеялся.
«Конечно, нет. Зачем они стали бы смотреть на меня? Каждый человек так занят своими делами и так много думает о самом себе, что он не потеряет из вида своего эго, даже если бы сам черт погнался за ним. Женщины иногда смотрят на меня, как они вообще смотрят на всех более или менее благовидных мужчин».
«Я их не виню», — ответил я, любуясь его великолепным станом и изящной головой, как я бы любовался хорошей картиной или статуей. «Что же, леди Сибилла, вы тоже благовиден?»
«Леди Сибилла никогда не видела меня», — ответил Риманец. «И я сам видел ее только издалека. Граф и пригласил нас сегодня в театр, чтобы познакомить с дочерью».
— воскликнул я, шутя. — Старик хочет выдать ее замуж.
— Да, должно быть. Я знаю, что леди Сибилла продается,
— ответил князь с обычным холодным цинизмом, придававшим твердое, почти жесткое выражение красивым чертам его лица.
До сих пор предлагаемые цены были недостаточно высоки, но я покупать не буду. Как я уже говорил вам, Темпест, я женщин ненавижу.
Серьезно?
Вполне серьезно. Женщины всегда вредили мне. Я ненавижу их тем более, что они одарены огромной силой добра и пренебрегают этой силой, вместо того, чтобы пользоваться ею. Они вполне сознательно наслаждаются грубыми, отталкивающими наслаждениями жизни, и мне это противно. Они гораздо менее чувствительны мужчин и, конечно, бессердечнее их. Они матери человеческого рода, и за недостатки рода мы можем их благодарить. Вот еще одна причина моей ненависти к ним.
«Неужели вы требуете от человечества совершенства?» — спросил я удивленно. «Это невозможно?»
Князь призадумался. «Во Вселенной все совершенство», — сказал он наконец. «Кроме человека. Вы никогда не задумывались над вопросом, отчего человек — единственное пятно, единственное несовершенство Вселенной?»
«Нет, я об этом не думал», — ответил я. «Я принимаю факты, как они есть».
«Я тоже».
И князь резко отвернулся.
«До свидания. Мы обедаем через час, не забудьте».
Дверь отворилась, закрылась, его уже не было. Оставшись один, я задумался над странным нравом князя. Философская теория, любовь к свету, чувствительность, ирония и цинизм — все это как-то странно смешивалось в этом выдающемся таинственном человеке, внезапно ставшем моим лучшим другом. Почти месяц уже прошел со дня нашего знакомства, но я не был ближе к разгадке его характера, чем в начале. Однако я восторгался им более чем когда-либо, и если бы мне пришлось внезапно лишиться его общества, жизнь потеряла бы для меня половину своей прелести. Несмотря на то, что я был окружен новыми друзьями, привлеченными блеском моих миллионов, как бабочки ярким светом огня, я никому не питал такой симпатии, как к этому властному, то жестокому, то ласковому товарищу, считавшему жизнь безделицей и меня ненужным ее звеном.